Для вас все самое любопытное и актуальное на радио «Спутник». В студии Олег Обухов и моя коллега Лена Глещинская. Лена, привет.
Здравствуйте.
Вирус бедности. Уровень жизни большинства людей в мире снизился из-за спада экономики во время пандемии. Например, в России уже порядка 1,5 миллиона человек лишились работы. Исследования показали, что почти половина россиян считают себя бедными. Однако Минэкономразвитие сразу же опровергло эти данные. По их подсчетам, за время пандемии средняя заработная плата снизилась всего на 2%.
Но мне кажется, надо сначала разобраться в терминологии, потому что чтобы объяснить, интерпретировать вот эти данные, исследования, опросов, это очень важно. Малоимущими в России считают людей с официальными доходами ниже прожиточного минимума. Он различный в разных регионах России, но в среднем где-то 10,5 тысяч рублей.
Угу.
А нищими считают это тех жители России, доход которых на каждого члена семьи ниже 5 тысяч рублей в месяц. Так вот, данные Росстата о доходах населения показывают, что в этом году, в апреле, средняя начисленная заработная плата составила 49 тысяч рублей. И это выше на 3%, чем в прошлом году. И в апреле, если считать начисленные суммы с учетом инфляции, после апреля начали снижаться на 2% к апрелю 2019 года. Вот такие данные, вроде бы, да, все нормально, но при этом еще есть такая цифра, которую приводит Минэкономразвитие. Одним из основных индикаторов дохода населения является потребительский спрос, который с мая все-таки показывает рост, по данным Центробанка и налоговой службы. А вот если взять, допустим, другой опрос, это уже не статистические данные, а опрос, который проводился страховой компанией. Там учитывались официальные и неофициальные доходы, личная оценка из своего благосостояния. И бедными традиционно при опросах и исследовании общественного мнения считают, в отличие от официальной статистики, людей, чьи доходы ниже 1,5 прожиточного минимума, то есть 15 тысяч рублей, а не 10, угу, как считает министерство. И этого, грубо говоря, по оценке самих людей хватает только на еду. Так вот, именно вот такая категория, которым хватает только на еду, резко возросла с 38 до 40%. А нищими это те же до 5000 рублей дохода на человека в семье в год считают себя 8%. Это увеличилось на 1% вот за последние эти пару месяцев. А вот, как ни странно, получающих более 100 тысяч рублей за время пандемии стало больше на небольшое количество, но все-таки стало больше за время пандемии. То есть богатые стали еще богаче, что ли. Но это тоже методика не идеальна, так же, как и методика расчета, по которому считало министерство. Оно не учитывает разницу доходов и расходов в регионах страны.
Да, также там еще было бы неплохо указать разницу в цене, которая была до начала пандемии, которая вдруг на ценниках проявилась после
пандемии. Естественно, там столько много факторов, что невозможно все это учесть.
Да, услуги ЖКХ дорожают. Эксперты РИА Рейтинг полагают, что негатив от спада в пандемии должен частично компенсироваться за счет финансовой господдержки, которую российские власти заметно расширили. Исследование РИА Новости показывает, что к началу распространения коронавируса Россия пришла с неплохими цифрами. Снизилась доля населения за чертой бедности и доля нищего населения в России по сравнению с 2018 годом.
Если посмотреть, очень интересно это исследование, крайняя бедность все-таки неравномерно распределена по российским регионам. В одной части из них она вовсе близка к статистической погрешности. Но вот в таких, как, например, в Тыве, 6,5% жителей находятся в крайне сложном финансовом положении. Это очень много. И удручающая ситуация наблюдается еще в Ингушетии и Республике Алтай. А вот самыми благополучными регионами традиционно считаются Ненецкий, Ямало-Ненецкий автономные округа. Далее с отрывом в 20% идут Москва, Чукотка, Магадан, Сахалин, Югра, Санкт-Петербург, Московская область и Татарстан. Оценки и методики все действительно очень разные, но что их объединяет? Что они, вот эти терминологии и то, что определены неимущие, уязвимые, бедные, их объединяет ежедневная необходимость экономить на всем, вплоть до продуктов.
Ликвидация бедности – один из приоритетов правительства России. Об этом заявлялось не раз. И главой правительства Михаилом Мишустиным, и президентом России Владимиром Путиным созданы федеральные и региональные программы развития, запускаются национальные проекты, в том числе и социальной направленности. Ну вот давай, наверное, все-таки мы разберемся, кого же считать бедным, много их или мало в России, и какие сравнения тут, собственно говоря, в принципе, уместны. С нами на связи директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец. Алексей Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте. Алексей Николаевич, вот когда говорят, что количество бедных людей в стране снизилось или увеличилось, и называют при этом какие-то там десятые проценты, как это надо считать, как интерпретировать эти данные?
Ну, смотрите, в мире существует несколько основных методик расчета, что такое бедное, и отнесение людей к бедным. У нас используется такой нормативный подход, в основе которого лежит уровень бедности. Он порядка 12 тысяч рублей. Все, кто имеет доход месячный ниже этого уровня, относятся к числу бедных. А есть еще такой подход, как относительный, когда бедными считаются люди, которые имеют доход менее, например, 40 или 50 или 60% в разных странах по-разному от медианного дохода. Если у вас там доход 40% от медианы, вот, то вы считаетесь бедными. Ну и, соответственно, наоборот. И в этом случае это такая бедность называется относительной, да, относительно.
Ну, примерно это одни и те же цифры, да?
Не обязательно. Нет? Они могут изменяться, конечно, потому что медиана в западных странах, там, в той же Германии, это там больше 2000 евро. Соответственно, бедным это является человек, который имеет доход там меньше 1000 евро. Вот. И третий подход, это относительный подход, субъективный, который исходит из того, что бедным является тот человек, который считает себя бедным. То есть это человек, который считает, что денег, которые он зарабатывает, ему каким-то образом достаются, их ему недостаточно для того, чтобы обеспечить свои доходы. И еще один подход, который в последнее время стал очень популярным, это так называемая депривация. То есть если у человека не хватает денег на потребности, которые являются важными для него, ну, например, пригласить в гости друзей, там, попить с ними чаю, да, раз в месяц хотя бы, или накормить мясом, мясными блюдами там детей, или обеспечить детям поездку на отдых, да, вот таких вот товаров, групп услуг набирается там, я не знаю, 10, 15, 20, если у человека не хватает на большую часть этих товаров и услуг денег, он считается бедным. Вот этот подход последний и как бы наиболее популярный и в Европе, и во всем мире.
Но он же совершенно не точный. Это, по-моему, нельзя же посчитать это, нет?
Ну, абсолютно можно. Почему да. Нет? В чем здесь проблем вообще нет? Проводят логические исследования. Угу. Людей спрашивают, вот вы можете себе позволить купить мясо для ребенка там, в течение недели, хотя бы один раз. Он говорит, да или нет. Ну, вот, соответственно, это относится к бедным, к числу бедных или не бедных. Ну, и во-вторых, и как бы уже там не во-вторых, там в-четвертых, это история, связанная с доходами. Все-таки доход никто не отменял. Если доходов не хватает, вот ну, ниже какой-то отметки не доходит, человек является бедным. Вот такие основные подходы сегодня в мире к оценке бедности. У нас, как я сказал, применяется первый нормативный. Если у человека меньше доходов, чем вот порог бедности, значит, он бедный. Если больше, то нет.
Как вот как считается, есть какая-то черта, допустим, какое-то количество, какой-то процент населения бедных или совсем неимущих, нищих, после которого вся страна считается бедной? Ну, то есть можно ли так оценивать?
Смотрите, ну, бедных стран не бывает, богатых стран тоже не бывает, потому что в любой стране, даже в богатой, всегда найдется какое-то количество людей, которые с трудом сводят концы с концами. А в Соединенных Штатах Америки, которая по валовому богатству является самой богатой страной в мире, 1% населения имеет доход менее $1.5 в день.
Но это очень много. Это очень много.
Это 3 миллиона, это 3 миллиона человек, которые по факту являются нищими. Угу. То есть это вот те самые знаменитые да, американские бомжи, которых живут там без денег, там скитаются по стране. Вот их там 3 миллиона. У нас, слава богу, людей с доходом менее $1.5 в день на человека, ну, не номинальных долларов паритет покупательной способности, в нашей стране практически нет. И это, в общем, наш плюс. С другой стороны, количество бедных в России больше, чем относительно, да, больше, чем в Соединенных Штатах. То есть вот здесь надо смотреть на эти нюансы, и они для каждой страны могут быть своими и серьезно отличаться от этого, может, вся картина.
Чем опасно для экономики в целом большое количество вот там бедных или нищих? Да, ну, я понимаю, что там спад потребления, спад производства. Какие еще могут быть угрозы?
Социальная нестабильность. Люди, которые доведены до крайности, которые не могут накормить свою семью, у которых есть серьезные проблемы, склонны к тому, чтобы, если у них нет возможности заработать, они будут искать возможность там отнять, да? И во всех революциях, которые происходили там в 20 веке в мире, в разных странах, в том числе и в России, главные движущие силы – это голодная, озлобленная молодежь, которая не может себе найти достаточное количество средств для существования. Поэтому один из ключевых индикаторов бедности – это бедность среди молодежи. Количество вот этой голодной, неустроенной молодежи, которая склонна к организации всякого рода беспорядков. И у нас, слава богу, в нашей стране количество таких людей очень невелико. В нашей стране нет такой проблемы, как голодная, неустроенная, обозленная молодежь. Это является фактором политической стабильности.
Алексей Николаевич, правильно я понимаю, что когда государство говорит о том, что одна из приоритетных задач, допустим, в России, это снижать количество нищих, снижать количество бедных, то есть, в принципе, это речь идет и о том, чтобы социальная стабильность тоже в стране, скажем так, была, извините за тавтологию, стабильной.
Да, безусловно, это очень важная история, потому что, ну, во-первых, требования социальной справедливости – это одно из главных требований, которые выдвигают и население, и основные политические партии сегодня. Люди хотят, чтобы общество было более справедливым. Что такое более справедливое общество? Это общество, в котором более равномерное распределение доходов, и где мало или вообще нет людей, которые считают себя бедными, нищими, обделенными и так далее. То есть раз – это социальная справедливость, и два – это стабильность. Общество, в котором обеспечен определенный уровень защищенности наиболее бедных у людей от всякого рода неприятностей, вот уровень благополучия высокий достаточно, они являются, безусловно, гораздо более стабильными, чем страны с высоким уровнем неравенства. И те же самые Соединенные Штаты, которые сегодня страдают вот от всякого рода волнений, эти волнения в огромной степени, там на 80% это не расовые волнения, это волнения среди, ну, скажем так, организованные теми людьми, которые не могут добиться того желанного стандарта потребления, который они видят вокруг себя. И, соответственно, начинается насилие. России это точно не надо, поэтому борьба с бедностью – это, как вы правильно сказали, один из факторов стабилизации общества.
Ну вот, Алексей Николаевич, это же во всем мире борьба с бедностью – это один из приоритетов развития каждой страны и вот всего там мира в целом. Вот, но сегодня там ООН опубликовал отчет, в котором говорит, что по их оценкам в результате коронавируса около 71 миллиона человек окажутся в положении крайней нищеты. Это вот ниже $2, да, в день. И это первый рост уровня вот такой вот бедности с 1998 года. Как объясните, как понимать вот эти вот цифры? Это тоже говорит о будущей нестабильности социальной и политической в мире.
Не в отдельно взятой стране, а в целом по миру.
Но все-таки надо понимать, что 70 миллионов к 7 миллиардам жителей Земли, это, в общем, немного.
Немного.
Это во-первых. Во-вторых, там 1%. Во-вторых, все-таки надо понимать, что это связано с тем, что западные страны, которые раньше были одним из главных двигателей мировой экономики, затормозили и начали как бы отступать назад по развитию экономики. Соответственно, они не могут покупать прежнее количество товаров и услуг в бедных странах, ну и, соответственно, бедность, то есть количество бедных в этих странах растет. Я считаю, что это временное явление. Потом, по оценкам того же Всемирного банка, уже к концу года мировая экономика вернется к росту, ну и, соответственно, вот эта вот бедность, она будет снижаться, и количество крайне бедных будет падать. Потом все-таки надо понимать, что количество крайне бедных упало за последнее время в основном за счет Китая. То есть вот Китай, там, который там в 60-е и 70-е годы прошлого века был буквально нищей страной, стал сегодня страной, где вот крайней бедности практически нет. С другой стороны, в других странах вот проблема крайней бедности по-прежнему существует, и экономическое развитие, связанное с общим экономическим ростом, обеспечит в этих странах борьбу с крайней бедностью, сокращение числа крайне бедных. Поэтому я бы не смотрел на эту проблему слишком пессимистично. Я думаю, что количество людей крайне бедных в мире будет падать.
Алексей Николаевич, вот некоторое время назад была дискуссия о необходимости введения безусловного базового дохода вместо некоторых статей вот там, социального обеспечения. Вот как раз для того, чтобы ликвидировать бедность и нищету. Это поможет или нет? Разъясните тоже вот этот вопрос.
Смотрите, проблема безусловного базового дохода, это, ну, во-первых, это история для богатых стран. Это вот там Финляндия, Швейцария. Другие такие страны, которые собираются ввести эту социальную опцию. Финские эксперименты по введению безусловного дохода показали, что никакого серьезного улучшения социально-экономического положения вслед за этим не последовало. Для тех регионов, там, где проводились эксперименты по введению вот этого дохода. Да, безусловно, огромное количество людей получили бы в этом случае возможность обеспечить свои минимальные нужды и, собственно, не впадать в бедность. Но у нас, в нашей стране, например, существуют программы, которые никуда не делись и никуда не денутся по защите людей от крайней бедности. У нас есть программы для малообеспеченных многодетных семей региональные, которые должны поддерживать уровень жизни выше, чем прожиточный минимум. У нас есть индексация пенсий, а для пенсионеров, и тоже это должно быть выше прожиточного минимума. То есть, по факту, на сегодняшний день, если мы говорим о введении, в России, например, системы безусловного дохода, то это ничего не изменит. На уровне прожиточного минимума для там пенсионеров, детей, многодетных семей и так далее. Сегодня эти люди получают так или иначе свои деньги по другим программам. То есть, в принципе, менять одно на другое можно, почему бы и нет. Но
здесь, наверное, надо и смотреть на ту или иную ситуацию непосредственно в каждой стране, и учитывая особенности, принимать во внимание вот такую возможность, в плане введения безусловного базового дохода или не вводить это понятие.
Есть страны, где, например, Соединенные Штаты, где нет пенсионного обеспечения, социального страхования, где нет социальной защиты. Там, наверное, введение вот этого безусловного дохода взамен этого на каких-то там других программ будет полезно для страны, потому что все получат какие-то минимальные средства. В нашей стране, которая в Конституции России написано, что Россия социальное государство, не допускается ситуация, при которой люди получают меньше, чем прожиточный минимум. Такого быть в принципе не должно.
Понятно.
Поэтому у нас что доход есть, безусловно, что его нет. Но по факту у нас есть уже сегодня социальные программы, которые выполняют эту функцию.
Алексей Николаевич, спасибо вам огромное за уточнение и разъяснение. Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец был на связи с нами.
В эфире радио «Спутник».
Специалисты часто задаются вопросом, почему бедность не только экономическая, но и социальная беда. Пытаясь ответить, они уточняют, не потому, что у тебя сейчас нет денег, а потому, что долгосрочная бедность делает людей тревожными, больными, снижает их интеллектуальные способности. В конце концов, бедность наследуется и сама себя воспроизводит. Общество, где есть большой процент нищих, получает и сопутствующие проблемы. Низкий уровень образования, недоверие, преступность и насилие.
Социологи даже составили портрет бедного человека. Это пожилой мужчина, без образования, житель небольшого городка с населением до 100 тысяч человек, у которого на содержании пожилые родственники или дети. Он занят неквалифицированным, низкооплачиваемым трудом либо в сельском хозяйстве, либо у него хронические заболевания и, возможно, есть кредит. Вот такой вот портрет бедного человека.
С нами на связи заведующий кафедрой социологии и международных отношений социологического факультета МГУ, доктор социологических наук, профессор Владимир Кочетков. Владимир Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Владимир Викторович, вы согласны с таким утверждением, что бедность – это болезнь?
Вы знаете, бедность, говорят, не порок. И в нашем русском менталитете вообще к бедности особое отношение. Вы посмотрите, вот русские народные сказки. Там все положительные персонажи бедные, а отрицательные богатые. Возьмем русские пословицы. Значит, богат ждет пакости, убог радости. Богатство, что вода, пришла и ушла. Глупому сыну не в помощь богатство. Раньше говорили, не надо мне богатого, подай тароватого, то есть щедрого. И русские, как бы, купцы, вот новые русские, они известны за границей не абсолютным количеством денег, богатые люди есть у всех, а вот именно с легкостью, с которой они расстаются с этими деньгами, тратят их. И, конечно, я вот не разделяю энтузиазма нашего вице-премьера Татьяны Голиковой, что решит она все проблемы наращиванием МРОТ. Мне кажется, тут надо не рыбу давать, а удочку. То есть вот эти подачки, так сказать, они должны быть более адресны, потому что не всем они могут быть впрок. Конечно, кто-то нуждается в помощи, но далеко не все. И я думаю, что очень удивительно, что в такой богатой природными ресурсами стране, как наша, так много вот бедных людей. Озвучена цифра, что сейчас уже 45% живут ниже, чем на 15 тысяч рублей в месяц.
Ниже вот. считают, что они живут недостаточно хорошо. Это просто был опрос, это не официальные данные, да.
Владимир Викторович, вот вы отметили чуть выше, что не рыбу надо метать перед теми, кто считает себя небогатыми, нищими, а удочку давать. Хорошо, что в качестве удочки должно быть?
Вы знаете, вот в таких регионах российских, как, например, там Ингушетия, Северный Кавказ, там, я думаю, с зарплатами может быть еще хуже в среднем. Но вы посмотрите, в каких домах они живут. Все справно, все как бы крепко. То есть помимо вот таких вот официальных доходов, есть множество других способов. Там подсобное хозяйство, какие-то домашние животные и так далее. Конечно, у нас вот за долгие годы советской власти большевики, конечно, вытравили вот этот предпринимательский дух. Вот. Вот, мне кажется, вот это основное, потому что, мне кажется, богатой страну делают только богатые люди. Если все мы богатые, это значит и богатая страна.
Вот, Владимир Викторович, вот есть такой миф, что самые бедные люди – это у нас пенсионеры. Я почитала исследование, оказывается, что нет. Пенсионеры, они в большинстве случаев не относятся к бедным людям, а бедность определяют скорее дети и наличие в семье детей, за которых остальные должны работать.
Ну, я в этом, наверное, с вами соглашусь. Действительно, это распространенный миф. Он, может быть, идет из каких-то там 90-х годов, когда аховое было положение с пенсионерами у нас. Но сейчас пенсионеры действительно это люди, которые получают, ну, пусть, может быть, не большую по европейским там меркам пенсию, но тем не менее...
Зато у них большой набор социальных услуг, которые они получают, кроме пенсии.
Абсолютно верно. Абсолютно верно. Особенно вот если брать Москву, так тут вообще и московское долголетие, и, так сказать, социальная карта москвича, и очень много всего. Поэтому и иногда, вот, как ни странно, в семье вот основной кормилец может быть пенсионер, потому что есть такие дети, ну, которые не работают там по каким-то причинам. Вот, они живут за счет вот этих пенсий. И мы знаем, что много вот мошеннических схем направлено именно на то, чтобы эти деньги отнять. То есть это лакомый кусочек, поэтому я думаю, что это действительно миф. Вот, и спасибо нашему как бы правительству, что ну, здесь положение, во всяком случае, наверное, выправляется. Потом много же работающих пенсионеров, и спасибо как бы государству, что оно и пенсию платит, и позволяет еще зарабатывать. Это очень положительный факт.
Владимир Викторович, уточнить хотел у вас, достаточно ли тех программ, которые существуют в России, для того, чтобы и поддерживать предпринимательство, и для того, чтобы действительно там любому человеку, ну, бывает такое, оказался без работы, можно было по-быстрому и по профилю хотели устроиться? У нас не так много времени остается, где-то секунд 30.
Да. Вы знаете, я думаю, что программ у нас достаточно, но мне кажется, они должны быть все-таки более адресными. То есть у нас есть люди, которые там участковые, я не знаю, которые знают положение на местах, и они должны определять точно, кому помощь, значит, будет в пользу, а кому, может быть, и нет. Вот. И можно как бы назначить каких-то людей, которые должны все это контролировать, и вот эти средства, они должны более рационально распределяться. А программ у нас достаточно.
Главное просто их удачно использовать. Владимир Викторович, спасибо вам огромное за участие в нашей беседе. Заведующий кафедрой социологии и международных отношений социологического факультета МГУ, доктор социологических наук, профессор Владимир Кочетков был на связи со студией «Радио Спутник». А для вас работали Олег Обухов и Елена Глещинская.